Итак, это «Радио Спутник». Можете написать мне в WhatsApp вопросы для Ивана Коновалова, политолога и военного аналитика, который сейчас на прямой связи со студией. Плюс 7-968-766-33-11. Плюс 7-968-766-33-11. Это WhatsApp. Иван Павлович, к вам, как к военному аналитику, вопрос. Вот прямо сейчас приходит сообщение из Министерства обороны России. Сообщается о том, что более 1600 единиц бронетехники, 267 беспилотников, 207 зенитных ракетных комплексов уничтожено за время проведения российской специальной военной операции на Украине. Это сообщение со ссылкой на официального представителя Минобороны Коношенкова. Но вы вот как военный аналитик, скажите, 1600 единиц бронетехники, например, это, ну, это сколько? Это много? А сколько у них всего? Или это мало, или это среднее? Ну, так-то 1600 единиц бронетехники, кажется, что большая такая цифра.
Вы знаете, здесь как считать? Если хотите как бы определить, какова потеря военного потенциала украинских сил, то ну, это не менее 60%, где-то 60-70%. Потому что действительно танков и бронетехники было достаточно много у них. Исчислялось это несколькими тысячами. То, кстати, легкой бронетехники вообще достаточно много, если взять одних только джипов, сколько туда нагнали бронированных.
Вот я только хотел спросить, откуда у них много бронетехники? Где взяли?
Ну, во-первых, украинская армия после распада Советского Союза была сильнейшей в Европе после Советского Союза. Это была как бы мощная очень сила, которая быстро начала таять, потому что многое распродавали, многое хранилось ненадлежащим образом, были вообще дикие случаи, когда танки, например, хранили, поставив друг на друга. Ну, это вообще удивительно, конечно, такое бывало. Они там ржавели под открытым небом и так далее. И тем не менее, когда начались события 2014 года, очень большие запасы вооружений еще от советских времен оставались. Надо отметить, кстати, что именно только они оставались. Запад начал поставлять вот после 2014 года потихоньку, все больше и больше. Последние два года поставки были уже очень серьезные и крупные. Но, тем не менее, они в основном ограничивались переносными противотанковыми ракетными комплексами, переносными зенитно-ракетными комплексами. То есть то, что может использовать отдельный пехотинец или боец диверсионной группы. То есть стрелковое оружие и так далее. Боеприпасы в большом количестве. А самое главное, знаете, очень много спецтехники для того, чтобы действовать там, ну там GPS, и как бы, чтобы действовать самостоятельно на поле боя. Недаром, кстати, был захвачен компьютер бойцами Народной милиции Донецкой Республики, у которого была маркировка НАТО, а выход с этого компьютера был на спутниковый, так сказать, на спутник. И, соответственно, это было для связи с натовскими структурами, которые направляют и поддерживают украинские силы. И это правда, это вот скрылось. Ну, теперь, кстати, они об этом не скрывают, а теперь говорят, что уже в открытую, что делимся, значит, поставляем данные космической разведки.
То есть это вообще уже не секрет. Хорошо. Тогда разъясните мне, пожалуйста, еще один момент. Зеленский обращается и просит самолеты. Ну вот опять еще одно сообщение со ссылкой на Российское Министерство обороны. Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое 3 украинских самолета. Это 2 Су-25 и 1 Су-24. Также 6 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка. Сообщение Минобороны. У меня опять к вам, как к военному аналитику, вопрос. Он говорит, Зеленский, дайте нам самолеты. А мне так кажется, что если позбивали большую часть украинских самолетов, то, подождите, пилоты или погибли, или ранены. Кто будет летать на этих новых самолетах, которые должны якобы предоставить, ну, как просит Зеленский, чтобы ему предоставили? У них что там, через одного люди, пилоты?
Ну да, призраки Киева, да.
Призраки Киева, да.
Вы знаете, во-первых, то, что говорит Зеленский, все-таки там слишком много истерики в его словах. Перед еще, ну то есть где-то около чуть больше сотни единиц боевой авиации оставалось у украинских ВВС перед началом вот этих событий. Uh-huh. Я не говорю там про военно-транспортную или про армейскую авиацию, ну вертолеты, и не говорю про беспилотники. И вот боевая авиация, истребители, штурмовики, фронтовые бомбардировщики, оставалось чуть больше сотни, фактически все, большая часть была уничтожена еще первыми ударами по аэродромам в первые дни операции, а те, которые поднялись в воздух, тоже в основном были сбиты, но они распределили некоторую часть по аэродромам подскока и по таким, как можно назвать, секретным аэродромам, некоторая часть была распределена. Она вступила в бой. И как вот, кстати, вот эта известная история, когда были сбиты три самолета. Сбит он, кстати, был комплексом «Бук». Они были сбиты. Причем один комплекс отработал по всем. Это действительно великолепная работа. Так вот, сейчас, когда Зеленский говорит о поставках самолетов, во-первых, есть надежда у них, что на них будут летать наемники. Наемников сейчас достаточно много, хотя два удара по Житомирской структуре и по Яворовскому полигону, где были сосредоточены эти наемники, очень сильно проредили их ряды. Там погибло до 500, наверное, где-то примерно человек. Очень многие после этого бежали с Украины. Но кое-кто остается, и подтверждения этому идут, что они есть. Так и надежда на пилотов такая же, да, что на этих самолетах могут летать люди других государств, тем не менее, нанятые для этого, я думаю, структуру они себе представляют такую, нанятые для этого натовцами, да, то есть проплату, как, это как платят через частные военные компании. То есть, например, Госдеп США, который контролирует деятельность частных военных компаний, через него нанимается каким-то государством эта компания, да, но если это выгодно, сам Госдеп может оплатить деятельность этой компании, если им это нужно, в интересах другого государства. Здесь может быть та же самая схема, пожалуйста. Кстати, вот была известная схема, когда на Кубе победила революция, и те, кто контрас, которые не приняли эту революцию, среди них было достаточно большое количество летчиков, американцы создали специальную компанию. Тогда такого слова частной военной компании еще не было, но специальную компанию, прикрытие, куда набрали кубинских летчиков, которые воевали и в Конго, которая теперь Демократическая Республика Конго, Заир, и на Кубе, и в Латинской Америке. Была целая такая компания, специально созданная. Так что опыт у них с этим есть, и здесь то же самое можно провернуть. Тем более, что желающих, я думаю, есть и в польской армии, и в других государствах. Поэтому такая...
Да, вот вы разъяснили, да. А сейчас, с вашего разрешения, сделаем небольшую паузу и еще поговорим по поводу резервов украинских военных.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Тут опять нужны знания военного аналитика, потому что чуть раньше еще приходило сообщение также от российского министерства обороны. У украинских войск больше нет организованных резервов. У меня вопрос, что такое организованных?
Организованные резервы – это резервы, скажем, второго, третьего эшелонов, которые последовательно можно вводить в бой на угрожаемых участках. То есть есть некое количество сил, которое в резерве держится и направляется по тем, на те участки, где это необходимо. И желательно, чтобы эшелонов было как можно больше, да, потому что, понятно, силы первого эшелона, они уже вступили в бой, вот они, сидят в котле в Донецком, они в Мариуполе, они полуокружены под Киевом, они окружены под Николаевом и так далее. Они все уже разбросаны. И для того, чтобы... Кстати, недавно было обращение Мариупольского гарнизона нацистов к Киеву: проведите прорыв, проведите контрудар, пробейтесь к нам.
Так Верещук проверещало, что нет такой возможности.
Да, а Арестович известный, да, всем товарищ, офиса, главы офиса, сказал, что это в принципе невозможно, и объяснил на пальцах, да, что 130 километров пробиться невозможно. Ну и это уже просто он пытался сделать хорошую мину при плохой игре. И подобных резервов нет. Все, что есть, распылено, разбросано. Есть действительно резервы, они существуют, надо признать. На Западной Украине, там ситуация другая, они держат определенное количество сил. Видимо, считают, что это будет последним козырем в политической игре, переговоры же все-таки ведутся, и судьба Западной Украины неким образом будет решена, как может быть, как-то по-другому после падения Киева. Очевидно, что могут делать со ставкой, и часть резервов удерживаются вот этих, но они никуда не идут. А что касается про организованные силы, нет, они распались на отдельные очаги сопротивления, и в них командуют уже, давайте говорить, батьки. Да? То есть вот местные командиры, которые там остались, они всем руководят. То есть Киев ничем не управляет. Это очаги сопротивления, серьезного сопротивления. Ну, надо учитывать то, что российское командование говорит о том, что все время ставит главной задачей спасение мирных жителей. И это, конечно, замедляет темпы операций. И чем они пользуются? Но, тем не менее, они уже фактически все в окружении, и судьба их решена, но требуется время для того, чтобы все это закончить. А так они дерутся именно уже под командованием своих командиров, которые действуют на местах. Они из Киева управляются.
Там с обстановкой тогда мы с вашей помощью мы более-менее разобрались. А давайте еще вы нам разъясните, что это за история с просьбой к Турции передать Украине С-400. Турция уже отвергла возможность передачи Киева вот этих зенитных комплексов. Но, я так понимаю, на Анкару «будь здоров» давили. Хотя не очень понятно, зачем и почему Турция должна была это делать. Вот что это за история такая? Зачем это понадобилось? Зачем Вашингтону понадобилось давить на Анкару с целью передачи Украине С-400? И потом... С-400 — это же не смартфон. Еще ведь нужно уметь пользоваться, я насколько понимаю.
Знаете, с моей точки зрения, вся история по поводу передачи зенитных ракетных систем мощных из стран НАТО на Украину, она была все-таки затеяна больше как часть информационной войны, чтобы показать, что, собственно говоря, Запад с Украины и пытается... ведет работу по передаче даже таких серьезных комплексов. Но с другой стороны, первое, то, что они хотели передать, это С-300. Есть определенное количество установок в Словакии, у Болгарии. Есть у Греции те установки, которые мы когда-то продали Кипру, но Турция воспротивилась, и их отдали Греции. Сначала хотели тут поиграть, и первых призвали словаков. В Словакии, в общем, ничем это не закончилось, история. Но это все вышло в прессу, большая дискуссия. На Украине говорили, Запад нам решил помочь. Но у меня возник сразу вопрос. Перед специальной... на 2014 год Украина обладала... На вооружении украинских ПВО стояло 250 установок С-300 различного типа. Это только С-300, не считая Буков и других систем. Куда они все делись? И какой смысл вдруг неожиданно перебрасывать какие-то жалкие там несколько установок?
У меня есть первый ответ, который в голову приходит. Ну, разбомбили. Ну,
вот, 250. Правильно. Если уничтожили, что эти-то установки могут сделать? Они не развернутыми будут уничтожены. А С-400, понятно, что турецкая сторона, ей предложили как бы вроде бы выгодные... выгодную сделку, поставка патриотов, то, что она просила, и то, что F-35, который контракт был прерван, возобновить и, как бы, и поставить туда, в Турцию, вот эти новейшие истребители пятого поколения F-35. Но у Турции сейчас возможностей гораздо больше, как у политического и экономического хаба в данной ситуации. Турция будет играть, скажем так, очень серьезную, знаете, как большой восточный базар станет, потому что у России огромные потребности, которые сейчас Западом отсечены. Все это Турция понимает, пойдет через них. Не только через них, но через Турцию в огромном количестве. Им выгодно экономически развивать сотрудничество с Россией в данной форс-мажорной ситуации, потому что они понимают, какую они будут с этого выгоду иметь. И мы это понимаем. Мы понимаем, что Турция никуда не денется, ей гораздо выгоднее вот так поступить. А потом С-400, вы правильно сказали, это не смартфон, операция будет отслежена, наша разведка же не дремлет, и никуда ничто не доедет. Они это тоже понимают прекрасно.
Ну вот вы говорите о позиции Турции, она уже ясна такая, да? Мне кажется, вообще у Турции такая самая четкая позиция в нынешней ситуации. Ну, еще у Венгрии, может быть. Но Турция, как мы знаем, член Североатлантического альянса. Тут тоже надо попытаться разобраться. При этом ведет вот такую очень вполне себе независимую политику, да? А в Европе, как вы помните, страны Евросоюза собрались и сказали, мы впервые за все существование вот нашего объединения придумали вот такой военно-оборонительный союз, как-то какое-то ему очередное пафосное название там присвоили. Но тут возникает вопрос. Во-первых, зачем Европе объединяться в какое-то военное сотрудничество какое-то там проводить? Если они и так уже в НАТО, тогда зачем НАТО? Или это будет параллельно? Или вообще ничего не понятно? И второй вопрос. Если Турция может вот так себя вести, при этом находясь в Североатлантическом альянсе, ну, тогда, собственно, ну, понятно, что там... Ну, это такая нежесткая структура, получается, НАТО. Ну, какой же это оборонительный союз? Если каждый может сказать, не-не-не, я как-нибудь сам решу.
Вы знаете, ситуация с Турцией очень хорошо демонстрирует слабость НАТО. Вы знаете, вот Турция как раз это такая лакмусовая бумажка, которая второй раз показывает, чего стоит единство НАТО. Первый раз, вспомните, когда турецкая авиация сбила наш самолет, и турки собрали немедленно саммит натовский, по их просьбе был создан. И они сказали, что на них напали, обвинив Российскую Федерацию. Mm-hmm. На что им было ответено? Слушайте, с русскими разбирайтесь сами. Да? Вот показали, чего стоит пятая статья хартии НАТО. А сейчас ситуация еще более критичная, потому что Турция – страна, которая ведет себя абсолютно исходя из своих собственных интересов, и совершенно плевать она хотела на то, какие общие интересы у НАТО и Евросоюза. Это очевидно. Поэтому с Турцией... Турция ведь принята была в НАТО с большой неохотой в свое время. Ее приняли для того, чтобы угрожать с южного фланга Советскому Союзу. И в свое время они добились, да, многого. Помните, Карибский кризис.
Но по поводу европейского еще вот этого военного объединения, я вообще не понимаю, зачем они? Или это тоже вот эти флибустьеры? Сейчас, я так понимаю, мы восстанавливаем связь на европейском направлении с политологом и военным аналитиком Иваном Коноваловым. Вы слушаете радио «Спутник». Вопросы можно свои отправить нам на WhatsApp. Номер я уже называл. Давайте +7 968 766 33 11. +7 968 766 33 11. Вопросы для политолога Ивана Коновалова. Также работаем в прямом эфире, поэтому есть и телефон прямого эфира 495-951-05-66. Иван Павлович, я надеюсь, что наладили мы с вами связь. Иван Павлович? Угу. Я так понимаю, что что продолжаем, продолжаем работать над установлением нашей связи с политологом. Пока я вам расскажу о том, что продолжают приходить сообщения со ссылкой на Министерство обороны России. У вооруженных сил Украины из-за больших потерь личного состава не осталось организованных резервов. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской. Сегодня в течение нашего эфира мы более подробно остановимся на этих заявлениях Российского министерства обороны. Итак, есть у меня надежда, что восстановили связь с политологом Иваном Коноваловым. Иван Павлович, слышите ли вы меня?
Да, я слышу.
Да, Иван Павлович, так я вот выясните для себя хотя бы, вот для наших слушателей пытаюсь, зачем европейцы собрались и там решили, что у них теперь есть свой оборонительный союз?
Знаете, это очередная фигура речи. Они говорят об оборонительных силах, причем это 5000 бойцов. Что с ними можно делать? Это, конечно, смешно. Тем более, что у НАТО есть и силы быстрого реагирования, так называемые, которые на ротационной основе уже давно созданы. Ну, знаете, там батальон норвежцев, батальон поляков, батальон французов. И все они там на ротационной основе меняются, готовы к определенным действиям. Правда, никаких действий никогда они не производили. Эта новая структура, ну, она ничего не будет значить, кроме того, что появится новый командир, который будет иметь хорошую зарплату.
Вообще не один.
Речь о том, что здесь сейчас стоит вспомнить речь о евроармии, так называемой, которая дискуссия, которая велась вот прошлые там 2-3 года. Дискуссия была поднята французами и поддержана немцами. Но там речь шла о том, что фактически о параллельной структуре НАТО. Американцы, естественно, возмутились и приложили усилия для того, чтобы всю эту историю поломать. Им это удалось, но, тем не менее, сама идея осталась. Безусловно, что это некая евроармия, евроструктура, которая будет обеспечить интересы Евросоюза. Но, тем не менее, почему-то они всегда говорят, ну, НАТО это никто не отменяет. То есть это двойная нагрузка. И если 2% должны, значит, ВВП тратить на оборонные расходы страны НАТО по настоянию господина Трампа еще, то еще 2% они собираются тратить. Это очень накладно. Поэтому я думаю, что дальше разговоров не пойдет до тех пор, пока Германия все-таки не заявит о своей самостоятельности и о выходе из протектората США. Когда это произойдет? Может быть, на фоне вот этих всех событий. Произойдут события в политической элите Германии, произойдут перемены, и немцы выйдут из-под контроля США. Тем более, смотрите, они сейчас стали вкладывать деньги в свою оборону под предлогом украинского кризиса. Но посмотрим. Уже после 1933 года Германия тоже под разными предлогами тайно развивала свои, вернее, после проигрыша в 18 году, до 33 года, Германия получила слишком маленькую армию, тем не менее ее развивала, поддерживала офицерский корпус, и к 33 году довольно быстро развернула это в мощную армию. Здесь тоже такая возможность есть, а немцы умеют скрывать свои истинные намерения, и при этом они сейчас вкладывают огромные деньги, решили вкладывать огромные деньги в армию. Посмотрим, что произойдет. Может произойти событие, когда немцы скажут, нет, все, то, что мы проиграли Вторую мировую войну с Советским Союзом и с Россией, мы уже урегулировали этот вопрос давным-давно, при том, что именно Советский Союз разбил фашистскую Германию, а американцы до сих пор держат под пятой эту страну. И этот вопрос может быть поставлен. И для этого как раз и ведется дискуссия о евроармии, основой которой будет немецкая армия, безусловно, если это случится.
Нет, но французы должны напрячься тоже, если уж параллели исторические проводить.
Безусловно, так, но для французов есть более сейчас актуальные вещи, потому что французы видят, что они проигрывают внутриполитически, я не говорю внешнеполитически, там сильные проигрыши, внутриполитически они проигрывают именно из-за того, что американцы устроили фактически экономический и политический хаос в Европе, развернув вот этот всю вот эту катавасию с 2014 года и накручивая ситуацию и втягивая все более новых игроков. Вы посмотрите, Франция фактически управляла франкофонной Африкой, да, бывшей французской колонией. А теперь что? Центральноафриканскую республику они потеряли. Жемчужину, так сказать, своих интересов. А теряют Мали, теряют другие страны. Все выходят из-под их контроля, и люди с плакатами ходят. Россия, помоги защититься от террористов, да? Мы ждем русские войска и так далее, и тому подобное. Для французов это показатель.
Да, французы должны понервничать, конечно, ну, что касается вот этих африканских настроений. Но это, конечно же, Иван Павлович, вообще как-нибудь отдельная тема нашей беседы. Вообще все то, что происходит в неоколониальной Африке, вот в этом регионе. Сегодня я благодарю вас за участие в нашей программе. Политолог, военный аналитик Иван Коновалов был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Спутник» 91,2 FM в Москве, 91,5 FM в Санкт-Петербурге. Оставайтесь на наших волнах.
В эфире «Радио Спутник».